Добрый день, дорогие братья и сестры! Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в студии настоятель Воскресенского прихода поселка Северка, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий!
Добрый день!
Давненько вы у нас не были в эфире, и поэтому прежде чем мы будем говорить на тему недели о слепом, буквально несколько слов о том, где вы сейчас, как у вас идет строительство, я знаю, у вас там храма в поселке Северка, и почему, собственно, вы настоятель Воскресенского прихода, а храм у вас там в Северке, я знаю, святого Иоанна Кронштадтского.
Да, мы сейчас занимаемся строительством на данный момент малого храма, который посвящен великому праведнику земли русской Иоанну Кронштадтскому. Он строится из бревна, небольшие размеры имеет. Храм такой, который служит для того, чтобы люди могли уже участвовать в таинстве церкви. Основной храм, который будет посвящен воскресению Христову, он у нас только в перспективе. Если будет воля Божия, благословение его, то мы в камне постараемся построить, но это уже перспектива совершенно иная, сроки совершенно иные, там лет 5-10 мы, наверное, должны где-то посвятить большому храму. Сам поселок Северка удивлен тем, что там не было храма за всю историю этого поселка, и люди, которые являются ядром христианской общины местной, они там прямо на улице молились. Отец Флавиан начинал с ними работать, потом отец Александр Банщиков, отец Андрей Киприн, отец Андрей Канев. Все они вложили очень много сил, своих трудов, и поистине они вымолили просто себе, эта община вымолила себе некое благословение Божие на строительство храма. И вот по милости Божией мы, конечно, уже сейчас уже полгода уже как занимаемся там, и пока все, слава Богу, идет успешно, идет строительство. Деревянный храм уже стоит, уже выйдем под крышу, скоро будут купола, колокола, и будет полноценный храм, в котором можно будет служить.
Это вот тот порядок событий, наверное, какой должен быть: сначала община, а потом храм, да, а не наоборот?
Да, в данном случае здесь, конечно, инициатива вот этих людей, которые мужественно 9 лет, они Пасху служили, литургии служили на улице прямо. Удивительно. Это не молодые миссионеры, не молодежное какое-то такое движение. Это люди разных возрастов, у которых действительно горят сердца верой, верой Богу и любви к Нему. И, конечно, пастыри, которые с ними были все это время, они заложили такое твердое начало, и храм органично сейчас вырастает на основании вот этого духовного подвига людей.
Ну что ж, давайте перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Предстоящее воскресенье называется в церковном календаре недели шестой по Пасхе о слепом. И в этот день мы вспоминаем евангельскую историю из 9 главы Евангелия от Иоанна, историю об исцелении слепорожденного. Я сейчас сначала эту историю хочу прочитать и, что называется, для разнообразия прочитать в современном русском переводе. Ну, итак, по дороге Иисус увидел человека, который был слеп от рождения. Ученики Иисуса спросили его: «Учитель, раз он родился слепым, то кто согрешил, он сам или его родители?» Иисус ответил: «Ни он, ни его родители, но родился он слепым ради того, чтобы Бог проявил свою силу. Мы должны совершать деяния во имя пославшего меня, пока еще день. Когда приходит ночь, никто не может работать. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, растер пыль со слюной и помазал этим глаза слепого. Он сказал ему: «Пойди, омой лицо свое в купальне Силаам», что значит «посланный». Тот пошел, умылся и возвратился зрячим. Тогда соседи и те, кто привык видеть его просящим милостыню, сказали: «Не тот ли это человек, который бывало сидел там и просил милостыню?» И одни говорили: «Да, это он», а другие: «Нет, это не он, этот человек просто похож на него». Он же говорил: «Я и есть тот самый слепой». И тогда они спросили его: «Как ты обрел зрение?» Он ответил: «Человек по имени Иисус смешал пыль со своей слюной, помазал этим мне глаза и сказал: „Пойди, умойся в купальне Силаам“. Я пошел и умылся, и прозрел». Люди спросили у него: «Где же этот человек?» Он ответил: «Не знаю». Тогда они отвели того, кто раньше был слепым, к фарисеям. День же, в который Иисус смешал слюну с пылью и вернул слепому зрение, был субботой. И фарисеи снова стали расспрашивать его, как он прозрел. Он сказал им: «Он натер мне глаза грязью, я омыл лицо, и вот теперь вижу». Некоторые фарисеи стали говорить: «Этот человек не от Бога, ибо он не соблюдает субботу». Другие же говорили: «Как может грешник совершать такие чудеса, как эти?» И среди них разгорелся спор. И они снова спросили у прозревшего: «Этот человек вернул тебе зрение, что ты можешь сказать о нем?» И человек ответил: «Он пророк». Но иудеи все же не хотели верить в то, что он был слеп и прозрел. Они послали за родителями прозревшего и спросили их: «Ваш ли это сын, который, как вы говорите, родился слепым? Как же он теперь зряч?» Родители его сказали в ответ: «Мы знаем, что это наш сын и что он был рожден слепым, но не знаем, как случилось, что теперь он зряч, и не знаем, кто дал ему зрение. Спросите у него самого. Он совершеннолетний и сам может за себя говорить». Его родители сказали так, потому что боялись иудейских предводителей, ибо те уже сговорились, что если кто-нибудь признает Иисуса Христом, тотчас будет изгнан из синагоги. Потому-то родители прозревшего и сказали: «Он совершеннолетний, спросите у него». Тогда иудейские предводители снова призвали к себе прозревшего и сказали ему: «Воздай хвалу Богу, сказав правду. Мы знаем, что тот человек грешник». Тогда прозревший ответил: «Я не знаю, грешник он или нет, я только знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу». Тогда они спросили у него: «Что он сделал с тобой? Как он дал тебе зрение?» Он ответил: «Я уже сказал вам, но вы не стали слушать. Почему же вы хотите еще раз услышать об этом? Или вы тоже хотите стать его учениками?» Тогда они стали поносить его, говоря: «Ты его ученик, а мы ученики Моисея. Мы знаем, что Бог говорил с Моисеем, а откуда этот человек, не знаем». В ответ прозревший сказал им: «Странно, что вы не знаете, откуда он, а он дал мне зрение. Мы знаем, что Бог не прислушивается к грешникам, а только к тем, кто предан Ему и исполняет Его волю. Никогда еще не было слышно, чтобы кто-то дал зрение человеку, который родился слепым. Если бы этот человек не был послан Богом, он не мог бы ничего такого сделать». В ответ они сказали ему: «Ты всегда был грешником с самого рождения и пытаешься поучать нас», и выгнали его вон. Иисус услышал, что они прогнали того человека из синагоги, и, отыскав его, сказал: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» Тот сказал: «А кто же это, Господи? Скажи мне, чтобы я мог поверить в Него». Иисус сказал ему: «Ты его уже видел, и сейчас говоришь с ним». И тот человек сказал: «Господи, я верую», и поклонился ему. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир, чтобы свершить суд, чтобы незрячие прозрели, а зрячие ослепли». Некоторые из бывших с ним фарисеев, услышав это, сказали ему: «Что? Уж мы-то, наверное, не слепые?» Иисус ответил им: «Если бы вы были слепые, то не были бы повинны в грехах, но вы говорите, мы зрячие, значит, грех ваш остается при вас». Ну, вот такой вот длинный отрывок, и мне кажется, что здесь очень-очень много тем, на которые можно было бы поговорить, и можно, по-моему, 10 передач сделать, только вот обсуждая эту главу.
Каждую главу.
Потому что и тем тут очень много. Но мне сегодня хотелось бы остановиться, сконцентрироваться вот на такой теме, на теме духовной слепоты и духовного зрения. Вот прежде всего вот цепляет вот эта фраза Христа, которую он говорит фарисеям, что «я пришел в мир для того, чтобы слепые обрели зрение, а зрячие ослепли». Вот что это значит, как это понимать?
Здесь мы сталкиваемся с действием Бога в мире, когда он совершенно как бы нелогичен с точки зрения вот такого земного измерения. Пришел, чтобы ослепить людей, но слепых, чтобы сделать хорошо, зрячими, это, конечно, хорошо. А вот зачем зрячих он хочет сделать слепым? Это не гуманно, не человеколюбиво. Но вот эта слепота, о чем говорит Христос, и вообще о чем нам говорит все Священное Писание, и вот эти все наши состояния зрячести или слепоты, в основном зависит от человека, конечно, от людей, от сообществ, от их сердец, по большей части, потому что мы помним великие слова пророка Исаия, да, глазами будете смотреть и не увидите. Или можно привести пример одного ветерана, который воевал, и мне очень нравится летчик, что одна из особенностей летчиков войны была умение видеть, не смотреть, а видеть. Потому что, говорит, смотрят все, а видят немногие. Поэтому вот это внутренний выбор или слова Семёна Богоприимца, который говорит, что откроется помышление многих сердец, они являют ту слепоту, которая приходит в мир с пришествием Бога, с приближением Его. И исторически, если взять вот трагические такие моменты нашей истории, революцию, например, да, множество крови, с точки зрения какого-то христианского выбора просто был сдан экзамен, и явились верующие искренне, зрячие, которые видели Бога, а те, кто были слепы во время отсутствия гонений, те остались слепы, и, вернее, до гонений, то они во время гонений отпали, просто явили свою слепоту внутреннюю, что, называя себя зрячими, видящими Бога, даже в христианстве уже находящихся, да, остались слепы. И вот это очень страшное состояние нашей слепоты, оно может быть и когда мы уже позваны Христом, когда мы уже с ним получили первое исцеление, мы можем говорить о Боге, говорить, ну, я верующий, я исповедуюсь, причащаюсь, но быть слепым человеком при этом, это очень страшно.
Ну, вот мне кажется, у многих людей, которые принимают крещение все-таки не формально, а по вере, первое время после крещения, после того, как обрели веру, соединились с Господом, вот даже в плане физического восприятия мира как-то на время меняется. Ощущение, что какая-то пелена спала с глаз, и ты видишь мир каким-то совершенно другим. Но это все равно, что человек ходит в очках, а потом ему сделали операцию вот эту на глаза, которую сейчас делают. И примерно люди так же описывают, что такое ощущение, что раньше видел совершенно не так.
Да, но если опираться на евангельский текст, который нам открывает, да, Святая Церковь, вот в это воскресенье, там говорится о том, что он, его спросили, где этот человек, я его не вижу. Некий пояс, некое движение предусматривается, некая динамика постижения дальнейшей своей зрячести, встречи с Богом, она необходима. Бывает, что да, действительно, Бог снимает с нас пелену, мы начинаем видеть, но Бога-то мы дальше не видим. И вот на этой неделе буквально, на того не помню, один из моих прихожан сказал такую интересную фразу, что мы, говорит, любители Бога. Мы христиане, но мы любители Бога. Мы не дети Его еще пока, ни сыновья, ни дочери, потому что мы часто Его не видим, и волю Его не знаем. Но мы симпатизируем, мы любим Его, приходим. Но это, говорит,
мы лояльны.
Лояльны, да. Это похоже отчасти на любовь к родине, например, на любовь к любимому клубу футбольному, что я его всех знаю, игроков, как они играют, я переживаю. Но все-таки это не главный смысл. Да, он много занимает в моей жизни. Футбольный клуб «Урал», я рад, что они там занимаются. Да. Но все-таки, если мне скажут, можешь ты прожить без футбольного клуба? Да, я смогу прожить, в принципе.
А жизнь можешь отдать?
А жизнь можешь отдать? Нет, вот жизнь уже не смогу отдать. И когда мы живем в христианстве, да, не двигаясь, не развиваясь, не открывая в себе духовную зрячесть в этом. А одно из ее свойств, прозрение человека, почему называется прозорливцы, да, вот, видящие люди, даже Матрона Московская, слепая внешне, да, какая она зрячая была духовно. Это говорит о том, что в них жизнь духа, вот эта жизнь встречи с Богом, она действительно дала, открыла око души ее, и она начала видеть, или святые начинают видеть. Кто из нас современных может похвастаться, что я знаю волю Господа по отношению к этому больному, по отношению к этому, по отношению к этому. Мы часто называем как слепые котята, мыкаемся даже в духовной жизни. Хотя уже вроде мы находимся в таком лукошке спасительном у Бога. Поэтому нам надо стараться достичь прозрения. Вот одна из таких вот интересных мыслей, что мы смотрим на людей, на окружающих нас, и в них видим самих себя.
То есть смотрим, как в песне, гляжусь в тебя, как в зеркало, да?
Да, вот помните, мы как-то затрагивали тему, что мы на других людей смотрим, как на зеркала, пытаемся увидеть самих себя в их глазах. И вот если мы только увидим глаза Бога, мы увидим в них некого иного и истинный свой отпечаток, свое истинное состояние. Но это, опять же, если есть духовный поиск, если есть вот этот огонь в сердце горит, и человек не удовлетворяется лишь просто открытием таким, что Бог есть, и мир по-другому устроен, и истина где-то рядом. Он, если не удовлетворяется, ему нужна истина в полноте, он должен ее чувствовать, он должен ей жить, тогда да, идет некий рост духовный, борьбы, становления. И даже Серафим Саровский, помните, говорил, что в молодости, я часто говорил, что иногда ошибался, я своими словами скажу, иногда ошибался, а когда я был с Богом, уже этих ошибок было меньше. Даже святые иногда вне Бога, будучи в лоне церкви, признавали свои какие-то такие вот, некую слепоту.
Но у нас сейчас вот чего-чего, а прозорливцев, ясновидящих, да, вот если набрать в Яндексе «духовное зрение», столько всего интересного вылезет, например, какая-нибудь фраза о том, что духовное зрение – это информационная структура сознания, которая воспринимает спектры тонких планов в астральном и информационном диапазонах. Вот примерно так современное человечество воспринимает, что духовное зрение – это, ну, вот как мы видим там, ну, я не смотрю, но представляю себе, что, наверное, в каких-нибудь передачах типа «Битвы экстрасенсов» вот и показывают, как у людей вот такое вот духовное зрение, как они видят болезни внутри человека, как они там видят ауру там и еще чего-нибудь. Вот такое ведь сейчас представление. А как на самом деле, как христианство воспринимает духовное зрение?
Духовное зрение, ну, оно напрямую связано с чистотой сердца, об этом Господь говорит. И самое вожделенное, наверное, для людей, по крайней мере, которые основывают свою жизнь на библейском опыте, на библейском таком восприятии мира, это слова Иова, который он говорит, что «я своими глазами увижу его». Самая такая, наверное, сильная жажда сердца человеческого увидеть своего Творца своими глазами. И в Евангелии недаром Господь говорит, что чистые сердцем Бога узрят, потому что наше видение, оказывается, заключено не в энергии, не обладаем этими энергиями, и не в зрении нашем физическом, что мы видим глазами, а именно в чистоте сердца, в нравственной чистоте некой, которая, как такой очищенный сосуд хрустальный, может свет Бога воспринимать. Тогда человек видит такие же сердца в других людях, видит в них человеков. И он видит в них страдающих, например, человеков. И мир для него уже не просто является таким откровением, да, он видит, что это нерв Вселенной, это боль Вселенной, страдания великие. И он соучастник этих страданий, и, наверное, главная причина вот этих страданий, об этом говорят все святые, что я первый грешник. То есть он считает, что он соучаствует в зле и не просто пассивно наблюдая, как энергии двигаются, а он и есть главная причина этого мира, его болезнь этого мира. И действительно, приходя через исцеление, через вот это прозрение, человек начинает становиться светильником, который вот собирает вокруг в темноте к себе множество других душ, просвещает их, освещает, пример тому сам Господь, апостолы, ну и все святые, которые наполняют сон прославленного такого человечества, к которому надо стремиться.
Вот вы говорите, что увидеть Бога, но увидеть Бога мы не можем. Мы говорим, наверное, о том, что мы должны научиться видеть Христа в каждом человеке. Вот задача христианина.
Да, мы опять же здесь сталкиваемся образ с тем, Божий, что мы хотим увидеть глазами. Мы даже хотим от Бога чуда, когда да, не да. чудо хотим, а фокуса.
Вот или там, как вот примитивно говорят верующие, ну вот и пусть Бог мне покажется, я его увижу, ну тогда поверю, да. Мы же не об этом говорим, да, сейчас, когда увидим Бога.
Да, увидеть Бога, да, сердцем – это соучаствовать в его сотворении, в этой реальности, этого мира. Прямо сердцем. Потому что ребенок, он тоже мать в 3 года, то не видит особо глазами-то. Но он ее видит сердцем, он ей живет.
В 3 года видит.
Ну, видит, но...
Там, не знаю, видит, одна там... неделя от роду, да? Там
да,
раскрывается все.
Да, но в 3 года видит, но ум-то у него немного собирает информацию, но он сердцем ее видит, он ее чувствует, ее переживает мать свою, если мать его любит. То есть он видит нечто, что незримо очам. И когда мы сталкиваемся с миром, что самое главное – это невидимое, и самое невидимое – это оно и есть основное, и оно-то и делает нас либо счастливыми, либо несчастными, и умение видеть вот это счастье внутренним оком своим, действие Бога, его силу, его самого, его свет в других людях, является самым вожделенным даром, наверное, христианства, да, что это жизнь в Духе Святом, просвещенном сердце, когда человек действительно живет. А видеть опять глазами, потрогать, это праздное любопытство, что посмотрел, ну да, я удовлетворился, все, Господь прекрасен, больше ничего не надо. Теперь вообще я хочу посмотреть, как Ира говорит, хочу посмотреть фокус у него. Чудо, что он пример сотворил, что ну да, действительно, вот это шоу. Это, опять же, состояние внутренней слепоты, когда я центр Вселенной, я ее жизнь, я, вокруг меня все крутится. И вот Бог в том числе, как в сказке «Золотой рыбки», должен мне еще чудеса показывать, фокусы творить для меня, мне удовлетворять, то есть я здесь Бог. Но это, конечно, чаще слепота. И она присуща нам даже, вот, когда мы с вами христиане, вот это страшное состояние. Мне кажется.
Ну, вот это то, что мы обычно в себе как раз не видим. Вот я смотрю, что сейчас появилась как никогда, вот обострилась вот эта тенденция вешать на людей ярлыки. И видеть в каждом человеке не то, что образ Божий мы не видим, а то уж нам как до луны до этого, а просто личность такой же, как мы отучаемся видеть, и смотришь там на какие-нибудь интернет-дискуссии или там радио слушаешь, телевизор там, и изредка что-нибудь включишь, какой-нибудь поединок. И получается так, что люди совершенно разучились видеть личность в другом человеке, они видят изначально, либо ты либерал, либо ты сталинист, либо ты гомофоб, либо ты, как сейчас придумали словечко, толераст, то есть, значит, толерантно относящийся, либо ты атеист, либо ты, значит, православный, но при этом со сдвинутой крышей там и какой-нибудь там психованный православный фанатик. И все. То есть вот дальше, глубже, чем вот эти вот, или ты, значит, русский, или ты какой-нибудь, как говорят, там, чучмек, еще какими-нибудь словами, да? И дальше вот этого мы видеть не способны. Даже когда на улицу выйдешь, это разделение, вот пешеходы, вот водители, а вот еще велосипедисты. И каждый воспринимает со своей точки зрения. Другие его раздражают, у него тут же фокус зрения меняется. Садишься в машину, тебя раздражают пешеходы. Идешь по улицам, тебя дико раздражают автомобилисты и так далее. И вот это вот навешивание ярлыков, вот эта неспособность видеть в другом человеке именно образ Божий или хотя бы личность, но действительно уже смотришь и в христианской среде очень, и люди этого в себе, мы не замечаем этого в себе, мы будем каяться в чем угодно, но только вот не в этом, не в полном, в полной какой-то своей духовной слепоте и даже нежелании прозреть, более того, да. Мы же прозреть не хотим.
Мы боимся прозревать, потому что боязнь увидеть, во-первых, грех в самом себе или человека в другом человеке, который, например, думает по-другому немного, увидеть в нем образ Божий, это боязнь страданий, боязнь принятия картины такой вот не черно-белой, а разноцветной, таинственной, и это страдание. Страдания сердца человеческого. Мы избегаем страданий, мы интуитивно не хотим страданий.
Легче поделить на черное-белое.
Черное-белое отгородиться таким щитом, сказать, что все, найти какое-то утешение, за что меня Бог простит, за мою какую-то милостыню, там, за мое там, прощение чего-то там, и все. И дальше не идти, потому что сколько можно страдать. А ведь страдания, они же, это не просто издевательство над человеком, мучение, страдания – это преобразование, очищение. Вот Лука Воина-Естественный, недаром, у него есть такая книга даже, да? «Я полюбил страдания». Но это, конечно, сердце уже ищущее, живущее Богом, ищущее, и ищущее Его, и с Ним переживающее. И он не боится потерять вот этот мир ярлыков, мир стабильности какой-то такой внешней, что вот я все расставил по полкам, для меня мир понятен, там ничего таинственного нет, я молодец, буду жить сейчас, наслаждаться. Здесь можно вспомнить притчу о богаче, да, что вот у тебя много богатства, только маленько ее переначить в плане, что человек все понял с этим миром, для него все понятно, а понятия значит хватить и все расставить по своим местам, ешь, веселись, пей, живи собой. И все. На много лет у тебя богатство. То есть эти стереотипы, эти ярлыки не поменяются до твоей смерти. Нечего искать, нечего изменять, нечего страдать.
А человек и в церковь придя может точно так же думать. Вот, да, вот нужно причащаться, нужно исповедоваться, нужно, конечно, книжки
правильно читать. Здесь даже бывает, это может быть страшнее. Это вот эти прохладности, наша привычка к алтарю, к таинствам, привыкание, что ну да, вот мы все Господни, все хорошо. А кто тебе сказал вообще, что ты спасен-то? Вот надо себя иногда спрашивать, что ты такого сделал, что, ну да, может быть, через нас, христиан, Господь творит свою реальность, да, животворение жизни, мира, но кто сказал, что ты инструмент-то чистый, угодный Господу, да, это очень... И кто сказал, что через тебя вообще что-то творится? Ты, может быть, просто как такой жирное тело, висишь и все, ничего не делаешь. И паразитом являешься в церкви. Ничего не происходит. Поэтому мучительные вот эти страдания, наши изменения и прозрение наше, даже вот эта боль, с которой мы сталкиваемся с миром, видя его не таким двухполярным, бело-черным, разноцветным, который заставляет нас мучиться, переживать и сострадать этому миру, да, это все-таки говорит о некой живой душе, да, в человеке, что он все-таки жив и ищет иного, ищет той правды, которая опять в Западе блаженство говорится, да, блаженный, ищущие правды, ибо они насытятся, правды божественной, правды любви, которая вот должна перекрывать все остальные. И опять все выбирает в сердце наше. Сердце, ищущее Бога, да, оно согласно меняться и дальше страдать, и преобразовываться, и идти за своим Богом, куда он позовет. Сердце, которым все понятно, и с Богом, и с людьми, и с самим собой, никуда не идет, ну и можно сказать, что оно слепое, ничего не видит оно. Оно прежде всего не видит самого себя, вот что страшно-то.
Оно закрывается. Вот да. Есть такую я фразу интересную, прочитала одного мыслителя, когда Христос, который есть путь, вселяется в нас, мы становимся частью пути. Божья дорога проходит прямо через нас. То есть Бог пользуется нами как дорогой, по которой Он шлет помощь в жизнь Его детей.
Да. Вот по поводу фокуса и чуда. Да, вот часто сталкиваюсь с людьми, которые, вот я сейчас ездил, посещал, человек, который болеет, ну, страшная болезнь, она редко-редко исцеляется. Вообще такие случаи единичные всю жизнь. И все равно у меня как у священника и у человека, который себя считает христианином, да, возникает вопрос, могу ли я помочь человеку исцелиться этому. Но сталкиваясь, например, с житиями святых, с их опытом монашеской жизни, такой святой, да, где там святой отказывался, говорит, я не знаю воли Божией по отношению к этому человеку, и не дерзаю его просить даже Бога об исцелении. Молиться я буду о спасении, а вот исцеление, чтобы взорвание здоровья, откуда я знаю, что вот здесь вот так происходит?
А вот смотрите, как по-разному. А святой Иоанн Кронштадтский всегда обычно так дерзновенно вот, что напросил.
Вот, а он говорит, я даже не требовал. Да, он говорит, я даже не знаю, я не хочу творить чудо, я просто участвую. Или вот сейчас недавно посмотрели фильм «Орда», где отец, святитель Алексей, который исцеляет. Я ничего не делал. Но здесь-то как раз говорится о том человеке, который помог. Вот тот человек, который не мог помочь расслабленному, который мог бы его попустить в купель, когда она возмущается, да, он говорит, не имею человека, который бы пронес вот эту волю Божию по отношению ко мне силу животворящую. Да, Господь использует нас для оживотворения мира, для созидания мира. Не надо думать, что мы отдельные совершенно такие существа, а Бог отдельный, мир отдельно. Через люди это то звено, которое связывало когда-то, или должно было связывать мир Бога духовный, да, с миром тварным, нести свет божества в это все, преображать. И вот это звено это сломалось, не выдержав свое призвание первоначально, теперь оно должно восстановиться. Эта цель все равно положена в сердцах человеческих. Через нас Бог создает историю нашей Родины, историю вот этого мира, реальность этого мира. Поэтому, но мы не всегда ее готовы быть этим верной как бы спицей в руках ткача, да, который ткет эту реальность. Мы, потому что спицы, которые загнуты самих себя часто. С такой спицей тяжело что-то соткать. Поэтому эта спица не точно знает, какой рисунок ткач-то ткет. И вот эта спица выпрямляется в саму себя, отдается в руки Господа, да, что, как Господь говорит апостолу Павлу, сила моя в немощи совершается. То есть ты свою силу внутреннюю, да, свою самость, свое самолюбие, свою гордыню должен презреть, отвергнуть, да, и стать прямым в руках Господа. Да, тогда частя будет ткаться реальность, и будешь видеть ее, как она ткется. И, не знаю, многие священники говорят, что одна из самых великих таких радостей жизни, это когда человек видит, что он исповедуется искренне, да, он искренне верить начинает в Бога. И человек удивляется, что это здесь происходит на твоих глазах, что такие изменения происходят. Нельзя сказать, что ты ровно пицца, через тебя это произошло, но ты свидетель этого всего. Поэтому, конечно, мы друг другу нужны, через нас подается друг другу помощь, божественная помощь. И поэтому, почему отчасти суд начнется с церкви христианской, с христиан, что мы должны были свет нести миру. Мы должны были эту любовь Божию приносить в те дома, куда его внешне не пускают люди. А человека могут пустить. И вот неся в себе мир божественный, человек может эту реальность пересаливать, изменять и давать ей верное какое-то направление, вводя Бога в мир людей. Да, вот какой-то.
Ну вот если вернуться к этой евангельской истории, вот какой интересный момент. Вот мы говорили с вами о ярлыках. Вот такой интересный аспект этой истории. Ведь слепой человек, речь идет о слепорожденном, и это, кстати, в Евангелии единственный случай, когда Господь исцелил человека, инвалида, именно от рождения. все остальные приобрели свои болезни уже в течение жизни. Именно поэтому тут вставал вопрос, он согрешил ли родители его, но это совершенно отдельная тема, мы ее не будем касаться. Вот. Так вот, этот человек, он, поскольку никогда не видел мира, не видел, он фактически, можно сказать, что он и не рвался стать зрячим. Он совершенно другого хотел. Он хотел, чтобы его увидели как человека, как личность, потому что в нем видели только вот слепого нищего, который сидит у дороги. И ничего дальше этого никто в нем не видел. Это, собственно, то, что не только инвалиды хотят от окружающих, чтобы в них прежде всего видели людей, а не какой-то вот биологический объект с нарушенными функциями. Это то, чего мы, наверное, все хотим, и то, чего люди получают, ну, кто в опыте влюбленности, кто в опыте семьи, кто в опыте общения с Богом получает именно вот это ощущение, что тебя кто-то видит именно таким, вот какой ты есть, каким тебя Бог задумал, а не таким, вот каким тебя придумали, каким тебя хотят видеть. Мы же часто с детства какие-то маски надеваем на себя, да. Чуть не там,
заложниками
6-7 лет, да. Вот да. Мы понимаем, что нас вот родители хотят вот какими-то такими вот видеть, набор каких-то качеств. И мы начинаем вот подгонять себя вот под этот образ, каким нас хотят видеть, потом как в школе хотят видеть, потом как сверстники хотят. И порой уже во взрослом возрасте только начинаешь понимать, что ты всю жизнь что-то изображал. Это хорошо, если начинаешь понимать, да. А если не начинаешь?
Так изображаешь свою смерть. Вот я умираю.
Вот и смотришь как бы со стороны.
Да, как бы, это как бы не со мной происходит. Да, это не разбуженность внутренняя. Только Господь может сделать, конечно. Он только видит нашу, может понять во всей полноте. И он говорит в Евангелии от Матфея, да, придите ко мне все обремененные. Не только грехами, не только земной жизнью, а обремененные вот этой непонятливостью и не любовью некой мира друг к другу. Мы же все равно люди слабые, и мы не можем, даже когда мы любим своего возлюбленного, у нас есть границы этой любви, которую мы перед ней можем. Она может ограничена быть нашей смертью физической, да, что вот. А ведь человеку хочется быть прямо вот, ну, при всей, как бы сказать, скромности христианской, но человеку хочется быть самым главным же, что я же есть. Я же существую, я же живу. И когда он понимает, что и 7 миллиардов других такие же хотят быть, самое главное, что я же не просто былинка, травинка, которую снесет ветер времени с этой земли, а я же существую, я есть. И вот, вот это «я есть», «я существую», никто, кроме Бога, не может человеку открыть или даровать. Другие люди тоже говорят, а я тоже есть, что ты меня требуешь? А кто меня услышит, кто меня будет понимать, уважать? И вот мы сталкиваемся друг с другом. Если нет вот этого вертикального измерения, нет этих глаз Бога, которые смотрят на человеческое сердце и говорят, да-да, ты у меня один такой. Но ты соответствуешь этому выбору, призванию в мир тебя одного такого. Не будь вот таким, будь солью, да. Ну, то есть не то, что будь соленым, противным, да, а имей в себе силу вот этого призвания быть уникальным, неповторимым. И в этом хоре, когда собирается вся церковь, все уникальные, выставляют единое целое такое, когда вот один из богословов, да, говорит, что найденыши такие, найденыши, радость обретения тебя кем-то, что тебя, у тебя есть Бог теперь. Да, это Господь только творит такие чудеса, и, конечно же, ну, вопрос личности все равно остается в мире и в жизни, даже вне Бога, люди часто, меняя мир, через оружие, через агрессию, в конце концов, страдает от внутренней вот этой ненайденности своей. А вот в православии это в полноте дано, Христос, когда он в полноте дает. Поэтому даже если человек христианин, да, верующий, вот это постижение своей личности, постижение своего «я» без налета гордыни, да, без тщеславия, а истинного своего местоположение в этом мире, оно является очень важным, потому что если человек узнает волю Бога по отношению к себе, свои силы, свои таланты, дары, которые ему дал Бог, он может это раздавать, преображать самого себя и мир окружающий, и соответствовать, угождать Богу. Один тоже мне из христиан как-то сказал, мы разговаривали, он говорит, страшно быть ненужным Богу. Вот мы нужны семье, государству, любимым нашим, да, там, друзьям, футбольным клубам, хоккейным клубам нужны, как фанаты, да, какие-то там.
Мы государству нашему нужны.
Государству нужны, конечно. Ну, что сделаешь? Это такая условие жизни, Земля. Мы должны защищать свою страну и работать, и налоги платить, если хотим жить. Но страшно быть ненужным Богу. Что ты, ну, настолько ты некачественный материал, что он тебя любит, все, любит, а вот диалога-то нет никакого. И воли никакой Божией ты не знаешь, ее не творишь. И ты его не спрашиваешь, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя. Эти вопросы даже не поднимаются в душе. Ты говоришь, да все нормально, я каюсь, исповедуюсь, и, в принципе, меня Бог, наверное, за это простит. Отчужденность некая такая между Творцом и своим творением, и это очень страшное состояние. Быть ненужным Богу, не знать Его воли и не творить. Или не искать этого даже в течение жизни, потому что это главное, главный смысл жизни человека, вот это религия, связь с Богом.
У Сент-Экзюпери все знают эту знаменитую фразу: «Главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце». И вот так бывает в жизни, что когда люди в друг друга влюбляются, они видят в себе все самое только прекрасное и хорошее. И, наверное, видят человека именно таким, каким его Бог и задумал. Окружающие могут проходить мимо и говорить: «Боже мой, да что она в нем нашла? Уже ни кожи, ни рожи вообще». Ну и в обратную сторону тоже, что он в ней нашел. А они друг друге вот это видят. Или иногда это бывает невзаимно, но тем не менее. Но проходит какое-то время, и вдруг какие-то начинают в глаза лезть сплошные недостатки, сплошные несовершенства. Думаешь: «Боже мой, каким я был слепым! Это же ужас какой-то! Это что со мной такое произошло?» А вот митрополит Антоний Сурожский где-то наоборот говорит, что именно тогда, именно в тот момент, когда мы думали, что мы были слепы, вот именно тогда у нас и было вот это настоящее зрение, мы видели человека сердцем, а потом, вот что потом-то происходит? Это ведь... То же самое бывает и с церковью. Вот человек бывает влюбляется в церковь. Вот он только что пришел к Богу, крещение принял, и вообще не ему все нравится, и он как на крыльях летает, и батюшка замечательный, все проходит несколько лет, начинают в глаза лезть недостатки окружающих тебя вообще не людей, и недостатки батюшки, и не какие-то, может быть, богословские сомнения появляются и так далее. И человек уже начинает думать: а может быть, я ошибся, может быть, это у меня было какое-то наваждение, может, все это мне приснилось, на самом деле надо жить реальностью и так далее. Почему так происходит с человеком? Ведь вот один раз человек вроде бы дано зрение, казалось бы, куда оно может уйти, почему оно уходит, духовное, это сердечное зрение? И как его вернуть?
Да, ну, здесь некий такой регресс, откат происходит, да, ум просыпается временем, начинает анализировать, и если это как бы поверхностное было увлечение сердца, да, что вот хоть и правда, но человек опять ищет фокуса, что... Так бы было всегда, я бы не напрягался, и было бы здорово. Но когда осознаешь, что да, сердце получило некую радость, откровение, счастье, а потом ум-то начинает говорить, что теперь надо трудиться, созидать и быть в этом состоянии всегда, а это уже не всегда эйфория такая, пелена такая розовая, что ой, как здорово все. Это прежде всего некое созидание, опять же, вот этой реальности своей духовной жизни. Оно мучительное и страдательное. И человек что в браке, что в церкви, к жертве не готов. Что требуется жертва. Теперь ты понял, как, что здесь здорово, счастливо, и может быть счастье. Но ради этого надо... Фокусов не бывает. Надо опять соткать эту реальность брака, семьи, духовной жизни, спасения своего. Ее за тебя никто не будет делать. Ты такое существо очень важное, что ты не просто кинозритель в зале, а ты живой участник мира, живой участник жизни. Поэтому жизнь тебе придется ее достигать, проходить и перестрадать ее, скажем так, ради своей любви, ради своего счастья. И когда сердце и ум начинают понимать, что, ну, халява кончилась, скажем, вульгарно так, да, все, он говорит, ну, здесь и вот это мне в глаза лезет, и вот это не так, и вот то не так. И вот если нет страха Божьего в данном случае, да, вот в 54-м псалме написано, что нет им перемены, ибо не убоялись Бога. Мы часто прямо ощетинимся, когда нам говорим о страхе Божьем, что надо бояться, что надо себя сдерживать. Но страх Божий – это не животный страх, только под лавку забиваться. Это некий каркас спасения, что опора такая. Так он же, он моя жизнь. Как ему его предавать? Из этого страха я буду ему предан, даже когда мне кажется, что я ничего не понимаю уже, что у меня уже все угасло. Но когда-то он меня нес на руках под храму, что я там спотыкался, был грешник и все такое. А он меня привел. И вот ради этой памяти я буду стараться сохранять. Да, кончилась эта молитва всю ночь, например, Евангелие взахлеб. Все угасло, все прекратилось, молитва прекратилась, начался труд. Ну, как в семье так же происходит. Недаром крещение, оно подобно браку, там, да, союза между двумя личностями, двумя сердцами. Также здесь наступают трудовые будни, но если человек прошел до конца брак свой, земной, он ему сказать, знаешь, вот есть влюбленность, а есть любовь. Он говорит, да, любовь – это совершенно иное, нежели вот та влюбленность, как некая потенция, перспектива, что это может быть потом в конце гореть таким сильным огнем. Если ты пройдешь вот этот путь совместной жертвы, когда ты видишь другого человека, его интересы, его личность, то в конце, если вы пройдете вместе, вас ждет нечто иное, нежели вот эта влюбленность первоначальная, легковесная немного, да, которую можно сдуть ветром, который через 1.5-3 года там заканчивается. То же самое происходит и в встрече с Богом, что первая влюбленность, ну, говорит, пойди дальше. И ты увидишь, что золотой слиток вот этой любви Бога человеческой, он будет тебе дарован. И он будет намного счастливее. Ты будешь, конечно, понимать, что не захочешь ты жить вот этой розовой пеленой. И если снова тебя вернуть, снова же этим путем пойдешь. Страданий, мучений, переживаний, преображения своего, преобразования. Вот об этом, если бы мы не забывали бы и понимали, что цель велика, и она требует от нас трудов, страданий каких-то, да, изменений, то мы бы не отчаивались. И, подгоняя себя то страхом, то любовью Божией, постепенно вы приходили в некое состояние стяжания вот этого плода. Плода человеческой жизни, плода христианской жизни, которая главной, наверное, является целью вот нашей встречи с Богом. Не то, чтобы ого, удивительный Бог, прекрасный, замечательный. И все, пошли в разные стороны. Или я вот стал, да, я заключил с ним брак, союз, я вступил в крещение, вошел в церковь. Зачем? Дальше что? Это то же самое, что сыграть свадьбу и потом разъехаться со своей супругой. Она в Владивостоке, я в Брянск куда-нибудь, и жить. Все. И говорит, я люблю, я живу я прямо живу ее жизнью. А сам ходишь в другое место и другими вещами занимаешься. Когда прошло 50 лет, где плод вашей жизни, вашей семьи? Ни детей, ни совместной жизни, да ничего нет. Это все оказалось такой некой наносной, обманом неким таким. Вот это очень опасно, страшно.
Отец Дмитрий, вот вы много лет священник, и развивается ли у вас, вы можете сказать про себя, что вот развивается сердечное зрение, что вот вы человека видите и уже видите в нем не только вот что-то поверхностное, а зрите, что называется, в душу?
Нет, не могу сказать. Православие никогда не говорит про своего Божия какой-то. Потому что это здесь тщеславие, такая сестра, она рядом всегда, а ее сестра гордость. И начнешь говорить, что да, я вот начинаю зрить и там видеть, и все. И если это было в твоей жизни, этого никогда больше не будет. Нет, я ничего не хочу знать, кроме Христа, Христа распятого, как апостол Павел говорит, да. И поэтому не могу сказать вам ничего по этому поводу. Вижу я, не вижу. Вот мы храм строим, это хорошо.
Ну что ж, отец Дмитрий, спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о евангельской истории, об исцелении слепорожденного, говорили о том, что прозреть в том евангельском понимании, в понимании Христа, это значит увидеть Бога через людей, означает увидеть людей, каждого человека в его единственности, в его уникальности, и через эту единственность увидеть невидимого Бога. У нас в гостях был священник Дмитрий Ощепков, настоятель Воскресенского прихода в поселке Северка. Отец Дмитрий, Христос воскресе, и до следующих встреч.
Воистину воскресе, Господь наш.